Соломон на вершине своей славы, царица Савская, падение Соломона и его кончина. После счастливого окончания сооружения величественного храма царю царей, Соломон не прекратил строительной деятельности, которая продолжалась почти во все время его царствования. Прежде всего он приступил к построению себе великолепного дворца в Иерусалиме с роскошными палатами, украшенными рядами кедровых колонн, от многочисленности и богатства которых главная палата получила название «Дома леса Ливанского». Из других палат притвор и столбов был обычным местом торжественных аудиенций, притвор с престолом – место судилища. Дворец стоял на Сионе и соединялся с храмом подземным ходом. В одной из построек дворца было особое помещение для гордой дочери фараона, не хотевшей жить совместно с другими женами царя. Вместе с тем Соломон воздвиг и несколько других дворцов вне Иерусалима, как, например, летний дворец на Ливане. Для увеличения роскоши этих дворцов Соломон развел повсюду великолепные сады и виноградники, среди которых происходят многие события, описываемые в книге «Песнь песней». По окраинным государствам он устроил несколько укрепленных замков или городов для запасов. Фадмор, Верхний и Нижний Феварон, Ваалав и другие. В самом Иерусалиме произведены были капитальные перестройки, сооружены новые стены и устроен дорогой водопровод, дававший возможность продовольствовать огромные массы народа, стекавшегося на годовые праздники, и выдерживать продолжительные осады. По окончании всех главных работ Соломон во второй раз явился Господь и возобновил с ним завет, в котором обещаны благодеяния и нескончаемость царствования за преданность Богу, хотя при этом высказана и угроза жестоким наказанием за отступление от Него. «Если вы, сыновья ваши, отступите от Меня, — говорил предостерегающий голос Божий, — то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий прохожий мимо Его ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так сей землей и с сим храмом, и скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь сие бедствие». На все произведенные Соломоном работы требовались громадные средства, и они доставлялись быстро развивавшейся торговлей. В это время царство Израильское сосредотачивало в себе, можно сказать, всю мировую торговлю. Особенно важен был в этом отношении союз с Тиром, главным городом Финикии, тогдашней владычицы Средиземного моря. К нему стягивалась торговля со всех стран Азии, но так как все главные азиатские торговые рынки находились в подчинении у Соломона, то вся торговля по необходимости проходила через владения израильтян. И самый Тир был лишь как бы богатейшим портом Палестины, который притом находился в полной зависимости от нее в жизненном отношении, так как она была главной и почти единственной житницей как этого, так и других финикийских городов. Кроме того, чтобы стать еще независимее от финикиян, Соломон завел собственный флот, корабли которого из портов Средиземного и Черного морей делали далекие плавания и привозили огромные богатства как золотом, так и редкими произведениями далеких стран. Корабль, ходивший в Афир в Аравии, привез Соломону 420 талантов золота, а корабль фарсийский, приходивший в три года раз, привозил золото и серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Этот корабль, очевидно, плавал в известную финикийскую колонию в Испании, Тартес, который был складочным местом лучших и богатейших произведений Африки, откуда они и развозились на кораблях фарсийских, тартесских, во все страны тогдашнего цивилизованного мира. Эта обширная торговля давала государственной казне Соломона огромный ежегодный доход в 666 талантов золота. Вследствие этого неизбежно при дворе развивалась необычайная роскошь. Двор Соломона блистал чистой восточной пышностью и изысканным великолепием. Все сосуды и принадлежности в дворце были из чистого золота. Дом леса Ливанского был украшен множеством щитов, покрытых чеканным золотом. Престол, царственное одеяние Соломона, убранство дворца — все это сделалось притчей богатства и изысканного великолепия. Если к этому прибавить блестящую конницу со множеством дорогих коней и колесниц и общее благосостояние страны, наслаждавшейся и ненарушимым миром и мудрым управлением, то понятно будет, на какой высоте благосостояния находилось царство Израильское во время царствования Соломона. В этот-то период величие, богатство и блеска славы Соломона гремело по всем соседним странам. Все окрестные властелины спешили изъявить ему свое удивление и почтение. Восседая на своем великолепном престоле, Соломон торжественно встречал многочисленные посольства и благосклонно принимал от них всевозможные дары — сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов. Но самой замечательной посетительницей его была знаменитая царица Савская. Это была царица одной из богатейших стран в Южной Аравии, царица Сабеев, во главе правления которой всегда стояли женщины, гениократия. И она впервые могла услышать о славе Соломона благодаря посещению Аравии флотом его. Пораженная рассказами о его необычайной мудрости, о его богатстве и славе, она захотела лично убедиться в достоверности этих рассказов и отправилась в Иерусалим с блистательной свитой и богатейшими подарками. Из беседы с Соломоном, а также из наблюдений за всеми порядками его жизни и управления, она убедилась, что в рассказах, дошедших до нее, и наполовину не было того, что она увидела в действительности, хотя эти рассказы возбуждали в ней мысль о преувеличении. Тронутая всем виденным, она с благословением мудрому царю и всему народу израильскому отправилась обратно в свою далекую страну, оставив Соломону богатые подарки и сама унеся с собой не только взаимные подарки от Соломона, но и искру истинной веры в своем добром сердце, которое немало содействовало впоследствии тихому прозябанию ее в обширных степях Аравийской земли. Посещение Соломона царицей Савской отмечает собой высший поворотный пункт в его царствовании. Большее возвышение было уже невозможно. Соломону оставалось только держаться на достигнутой высоте величия и славы. Но удержать за собой это положение для него оказалось труднее, чем достигнуть его. Окружавшая его восточная роскошь не замедлила оказать на него свое расслабляющее действие, и он стал падать нравственно. Первым грехом его, поведшим за собой и дальнейшее падение, был обычный грех восточных царей, именно многоженство. С летами в нем развилось, кроме неумеренного сводострастия, и особое восточное честолюбие, заставлявшее его превзойти всех соседних царей, не только признанную за ним мудростью и богатством, но и многочисленностью своих жен. Кроме дочери фараоновой, Соломон стал брать себе жен из всех соседних народов. Он полюбил многих чужестранных женщин — моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок и хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиля: «Не входите к ним, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Причина этого противозаконного и гибельного увлечения заключалась гораздо глубже, чем простое сладострастие. Оно было лишь естественным и последним выражением общего направления, к которому, видимо, клонилась вся политика Соломона. Уже раньше он во многом отступил от прямых постановлений Моисеева законодательства, как, например, вступлением в союз с Египтом, введением конницы и выступлением на поприще обширных торговых предприятий. Вследствие этого весь склад жизни как царя, так и народа совершенно изменился и потерял свою первобытную патриархальность и простоту, какой должна была бы отличаться жизнь избранного народа. На место их вторглись иностранные обычаи и порядки обыкновенной жизни азиатских народов, с ее неумеренностью и порочностью. И многоженство было завершением того склада жизни, закончившегося полным нравственным падением некогда мудрейшего царя. Во время старости Соломона, рассказывает священный историк, жены склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. В политике Соломона и раньше замечались уклонения от начала Моисеева законодательства, но так как они касались лишь внешнего склада жизни, то и находили забвение во всепрощающей милости Божией. Но теперь дело касалось основного начала самого богоправления. Соломон не только нарушил закон, запрещавший входить в брачные связи с гнусными идолопоклонниками, но допустил и самое следствие их, допустил в самой святой земле, в самом центре Я, перед самым храмом Божьим, гнусные мерзости идолопоклонства. Этим в основе разрушался завет с Богом, и уничтожалась самая цель избрания Израиля в качестве света для народа. Тогда Господь разгневался на Соломона. Ему произнесен был строгий приговор, что царство будет отторгнуто от него и передано рабу его. Скоро не замедлили обнаружиться первые признаки гнева Божия. Ослабленный придворной пышностью Соломон не обращал достаточного внимания на внутреннее состояние своего государства. Этим не преминули воспользоваться некоторые князьки покоренных народов и подняли восстание. На юго-востоке восстание поднял идумейский князь Адер, спасшийся во время завоевания Идумея Давидом бегством в Египет и теперь вновь явившийся с целью возвратить себе потерянные тогда владения. А на северо-востоке мятеж поднял некий Разон, раб разбитого Давидом царя Адраазара. Став во главе шайки, он овладел Дамаском и удворился там в качестве владетельного князя, образовав сильное сирийское царство с Дамаском, как столицей во главе. Но эти смуты на далеких окраинах были ничто в сравнении с той опасностью, которая подготовлялась для престола Соломонова внутри самого государства. Господь во гневе своем предсказал Соломону, что царство его будет отторгнуто от него и передано рабу его. И этот раб был Иеробоам, сын Наватов из колена Ефремова. Это был человек мужественный и настолько выделялся своими способностями, что Соломон поставил его смотрителем над оброчными рабочими из его родного колена, наравне с другими, употреблявшимися для царских работ. Здесь он познакомился с обратной стороной государственной жизни, видел тягости, которые должен был нести народ для удовлетворения неумеренных прихотей царя, слышал ропот рабочих, видел придворные неурядицы и нравственную распущенность самого царя. При виде всего этого в нем проснулась давняя гордость ефремлянина, и он устыдился за свое родное колено. В благословении Иакова Ефрему предсказана была великая будущность, которая отчасти находила осуществление в том, что за его колено вышел такой великий вождь, как Иисус Навин. И вообще он до воцарения дома Давидова был центром и давал тон всей религиозной государственной жизни народа. И вот теперь оно должно было рабски служить представителем ненавистного ему колена Иудина. Эта мысль была естественным подготовлением к предстоящему ему назначению, и оно окончательно укрепилось в нем, когда оно подтверждено было ему силомским пророком Ахией, который, встретив его однажды в поле, разодрал перед ним свой плащ на 12 частей и, отдавая из них 10 Иеровоаму, сказал, что так Господь разберет царство израильское, и что при преемнике Соломона к нему отойдут 10 колен израильских, а за домом Соломоновым останется только 2 колена, и то только ради Давида, дабы оставался этот светильник Израиля перед лицем Божьим, и ради гордого Иерусалима, который Бог избрал себе для пребывания там имени Его. Когда известие об этом дошло до Соломона, то он хотел насилием над Иеровоамом отвратить грозящий ему суд Божий. Но Иеровоам бежал в Египет, был принят фараоном новой династии Сусакимом и там ожидал смерти Соломона, чтобы возвратиться на родину и приступить к осуществлению своего предназначения. Среди таких тревог и испытаний Соломон приближался к своей кончине. История не говорит, как повлияли на него все эти испытания, и не пробудили ли они в нем искреннего сокрушения и покаяния. Но оставленные им книги, особенно книга «Екклесиаст», дополняют историю его жизни. В этой последней книге делается полный обзор всего опыта его жизни. Тут мы видим человека, который испытал все удовольствия жизни и до дна испил чашу земных радостей, и все-таки остался неудовлетворенным. И в конце концов должен был с грустью воскликнуть: «Суета, сует, все суета и томление духа». Из своего великого опыта жизни он пришел к убеждению, что истинная жизнь состоит в послушании Богу и исполнении Его святых заповедей. «Выслушаем сущность сего», — заключает он свою книгу, — «бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Соломон умер в Иерусалиме на 40-м году своего царствования и погребен был в городе Давидово. История его царствования описана была пророками Нафаном и Ахией в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме и в особой книге «Дел Соломоновых». Первые три сочинения, вероятно, послужили основой для повествования о нем в третьей книге царств, а сущность последней книги передана во второй книге «Паралипоменон». Несмотря на множество своих жен, Соломон оставил по себе только одного сына – Равоама, от Наамы – аммонитянки, и он сделался преемником его престола.